А потом все изменилось. Перемены. Москва при Петре I. Петр Алексеевич был 14-м ребенком царя Алексея и первенцем его второй супруги Натальи Кирилловны Нарышкиной. После смерти Алексея Михайловича Наталья Кирилловна поселилась вместе с дочерью и сыном в селе Преображенском, во дворце ее покойного мужа, стоявшем на правом берегу Яузы. Жить в Преображенском было приятно и вольготно. В те века по берегам довольно-таки чистой Яузы раскинулось много садов и рощиц. Рядом был колодец с чистейшей питьевой водой, весьма ценный ресурс. Из того колодца еще лет 200 после Петра брали воду местные жители. Царские дети росли на природе, играли в подвижные игры, затевали разные забавы. Но покой длился недолго. Едва Петру минуло 10 лет, скончался царь Федор Алексеевич. И тут же начались интриги. От Марии Милославской у Алексея Михайловича был еще один сын, Иоанн, очень слабый и болезненный мальчик. Но он был старше Петра на 7 лет. Была и старшая дочь, Софья Алексеевна, здоровая молодая женщина, отличавшаяся недюжинным умом и сильным характером. Кому наследовать трон? Недужному Ивану? Софье, которая как женщина не имеет права на престол, или самому младшему Петру? Родственники Натальи Кирилловны Нарышкины принялись уговаривать патриарха провозгласить царем Петра в обход Ивана, аргументируя это тем, что Петр здоров и бодр, а Иоанн неизлечимо болен. Милославские в отместку стали распространять слухи, что царевич Иоанн убит Нарышкиными. Патриарх принял решение в пользу здорового телом и смышленого Петра, пусть и младшего по возрасту, и провозгласил его царем. Наталья Кирилловна с сыном приехали в Кремль. Из ссылки вернулись многие их сторонники, в том числе Артамон Матвеев. Но милославские решили воспользоваться московским войском, стрельцами, вернее, их недовольством. При прежних царях стрельцы считались элитными воинскими частями, но в последнее время их положение стало меняться, и они превратились в нечто вроде городской полиции. Казна была пуста, и жалование стрельцам выплачивалось нерегулярно, с большими задержками. Милославские стали убеждать стрельцов, что под властью Нарышкиных их ждут еще большие притеснения. Они рассчитывали использовать стрельцов в своих целях, но события вышли из-под контроля. Началась такая резня, которую никто и предвидеть не мог. Стрелецкий бунт или Хованщина. В середине мая 1682 года толпа стрельцов ворвалась в Кремль. Артамон Матвеев пытался остановить их уговорами, но был убит. Стрельцы были решительно настроены против Нарышкиных, которые, как их убедили, зарезали юного Иоанна Алексеевича, чтобы захватить власть. Чтобы успокоить стрельцов, вдовствующая царица Наталья Кирилловна с детьми бесстрашно вышла на крыльцо прямо навстречу разъяренной толпе. Она предъявила стрельцам своего живого пасынка Иоанна. Надо сказать, что мальчик, хоть и был болен телом, рос достаточно умным и развитым. Он вполне осознавал происходящее и с готовностью отвечал на вопросы стрельцов, заверяя разъяренных вояк, что мачеха его не обижает и заботится о нем как о родном, и что обижаться ему не на кого. Однако это убедило не всех. Подосланные люди продолжали убеждать народ, что царя медленно травят, оттого мальчик и бледный. Стрельцы захватили власть в городе. К ним присоединились нищие бродяги, начались грабежи. Руководил стрельцами Иван Хованский по прозвищу Пустомеля. царская семья оказалась в заложниках в осажденном Кремле. Во всех бедах винили Нарышкиных. Наталью Кирилловну пока не трогали, все-таки царица, а вот ее братьев потребовали на расправу. Наталья Кирилловна несколько дней противилась, но в конце концов пришлось выдать. Настояла царевна Софья Алексеевна. «Не погибать же нам всем за твоих братьев», — твердила она. Кирилла растерзали прямо во дворе. Ивана Нарышкина исповедали, причастили и соборовали в церкви Спаса за золотую решетку, а потом с иконы в руках он вышел к бунтовщикам. Те отволокли его в застенок и долго пытали, надеясь получить признание в том, будто он с царицей пытался извести царя Иоанна. Это послужило бы оправданием их бунту. Но Нарышкин молчал. Так, ничего и не добившись, стрельцы четвертовали его на Красной площади. Тела убитых бросили у лобного места. Лишь позже несчастная Наталья Кирилловна все же вытребовала их и похоронила. Бунт продолжался еще неделю. Стрельцам принадлежала вся власть в городе, а царская семья стала совершенно бесправна. Одно за другим стрельцы подавали челобития, и кремлевские заложники послушно выполняли все требования. Постригали в монахи и высылали неугодных, выдавали деньги из казны. Для этого даже серебряную посуду переплавили на монеты. Довольные стрельцы пировали в кремлевских палатах. Они ничуть не раскаивались и даже гордились собой. Установили неподалеку от лобного места деревянный четырехугольный столб, на вершину которого водрузили медные таблички с именами убитых бояр и описанием их преступлений. Они не возражали, чтобы Софья объявила себя правительницей, регеншей при двух малолетних царях — Иоанне и Петре. Все равно настоящим правителем почитал себя Хованский. Но уже осенью того же года он понял, как глубоко заблуждался. Софья отправила его на плаху. Она казнила еще нескольких главарей и пощадила всех, кто перешел на ее сторону. И распорядилась снести злосчастный столб с именами казненных. Спор о вере. Летом того же года произошло событие, впечатлившее даже видавших виды москвичей. То был собор между последователями патриарха-реформатора Никона и приверженцами старой веры, так называемыми раскольниками. Во главе староверов стоял Никита Константинов Добрынин, прозванный Пустосвятом, бывший ранее священником в Суздале и наказанный за свое несогласие с реформой. Среди стрельцов, хозяйничавших тогда в Москве, было много приверженцев старого обряда. На них и задумали опереться руководители раскола. Они пошли с челобитной князю Ивану Андреевичу Хованскому и просили его поддержки. Хованский охотно взялся за дело. Предстояло венчание на царство царей Петра и Иоанна. И ревнители старой веры непременно хотели, чтобы цари венчались по-старому. Они требовали проведения прений о вере, из которых рассчитывали выйти победителями. По уговору с Хованским прения были назначены, но не проведены. А на торжество венчания собралась такая масса народу, что Никита Пустосвят с товарищами не смог пробиться к месту церемонии, и обряд был совершен по новым правилам. Однако служители старообрядческой церкви продолжали поучать народ, и москвичи разволновались. Побили камнями нескольких посланников патриарха. Пришлось все же официальной церкви согласиться на публичные прения. Они состоялись в июле 1682 года в Грановитой палате в Кремле. Там собрались царевны Софья Алексеевна, Мария Алексеевна, Татьяна Михайловна, царица Наталья Кирилловна, патриарх Иоаким, архиереи, выборные стрельцы и приверженцы старой веры во главе с Никитой Пустосвятым. Сразу вышел скандал. Едва Никита вступил на красное крыльцо, как один из оппонентов ухватил его за волосы, и началась драка. Страсти разгорелись. Главы новой и старой церквей угрожали друг другу, замахивались друг на друга, а Софья показательно гневалась и даже порывалась уйти. Патриарх доказывал староверам ложность их обвинений, но те и слушать не хотели, крича, что они умереть готовы за старый крест. Никакого взаимопонимания достигнуто не было, и Софья распустила собрание, велев всем идти с миром. Продолжение диспута должно было состояться через несколько дней. Никита и другие ревнители старой веры торжествовали. С ликованием вышли они из Кремля, поднялись на лобное место и громко прочли обличение никоновской ереси. В тот день в церквях по старому обряду служили молебен, звонили в колокола. Но торжество было непродолжительным. Раскольническое движение напугало Софью. Она позвала к себе стрелецких выборных и угощением, дарами и почестями склонила их на свою сторону. Выборные согласились, что не их дело спорить о вере, а дело патриарха и архиереев. Второго церковного собора Никита и его товарищи не дождались. Вместо этого они были арестованы. На следующей неделе Никите на лобном месте отсекли голову, как самому ярому зачинщику смуты, а прочих отцов отправили в ссылку по монастырям. Место погребения Никиты Пустосвята неизвестно. Но существует предание, будто бы после казни Никиты его почитатели подобрали его обезглавленный труп с лобного места, купили у палача голову и похоронили с почестями в тайном месте. Преображенское. После подавления бунта царица Наталья Кирилловна снова уединилась в Преображенском. Переживший такие жуткие события, юный Петр Москву возненавидел. После ужасов Хованщины у него стали случаться припадки наподобие эпилептических. Развилась болезненная подозрительность. Московская старина ассоциировалась у юноши лишь с опасностью и насилием. В Преображенском Петр завел свои первые потешные полки и построил потешный городок — крепость Прешбург. Здесь, в амбаре своего троюродного деда Никиты Ивановича Романова, Петр нашел старый английский бот, ставший дедушкой всего русского флота. Потешные войска были у всех юных русских царей. На них выделялись средства из казны, потешным солдатам платили жалования, но никто не принимал их всерьез. Петр же превратил свое игрушечное войско в настоящую силу. Село Преображенское граничило с немецкой слободой, компактным поселением немцев, приглашенных в Москву еще Алексеем Михайловичем. Нравы и обычаи там были совсем иные, не похожие на старомосковские, и Петр полюбил туда захаживать. В немецкой слободе он познакомился с Францем Лефортом, знавшим толк в приятном времяпровождении. В доме Лефорта Петр научился курить и танцевать по-польски, освоил фехтование и верховую езду, выучил иностранные языки. Рядом с немецкой расположена Басманная слобода. Есть три распространенные версии, объясняющие, чем занимались жители слободы и почему она стала называться Басманной. По одной версии, здесь жили пекари, выпекавшие хлеб с особыми клеймами, чтоб не подделали. Клейма эти назывались басмы, а хлеб — басманом. По другой, здесь жили кожевники и оружейники, а название происходит от глагола «басмить», то есть выделывать черненые узоры на металле или коже. А путеводитель 1833 года и вовсе утверждал, что пошло это название от Басманова, любимца и наперсника царя Иоанна Грозного, чья усадьба располагалась в этих местах. В Басманной слободе, рядом с тем местом, где сегодня возвышается огромное темно-серое здание Министерства путей сообщения, располагалась аустерия, или, проще говоря, трактир, принадлежащий Иоганну Монсу. Петр часто заглядывал туда на часок-другой. Ему понравилась дочка хозяина заведения Анна. Она стала любовницей царя. Именно в царствовании Петра I немецкая и басманные слободы стали считаться престижными, они были заново застроены, причем некоторые здания были возведены по эскизам самого Петра. Так, например, в начале Новой Басманной улицы стоит церковь Петра и Павла. Строивший ее архитектор Зарудный указал, что чертеж основного здания был им изготовлен по данному, собственно, Его Величества руки рисунку. Строили церковь долго, более 10 лет, из-за запрета на каменное строительство в Москве. Весь камень шел в Петербург. Лаконичные формы этой церкви явно напоминают постройки Петропавловской крепости. Колокольня, более поздняя, уже елизаветинских времен, она намного пышнее и вычернее. Это интересно. Храм этот в 1930-е годы был передан обновленческой церкви. Так назывались сторонники религиозного течения, существовавшего внутри РПЦ в 20-40-е годы. Их задачей было приспособить церковь к изменившимся после революции условиям, а одним из принципов — лояльность по отношению к советскому государству, доходящей до отождествления коммунизма и христианства. Но этот компромисс успеха не имел, и со смертью в 1946 году его лидера Александра Веденского умерло и движение. Церковь закрыли еще раньше. В середине 30-х на 60 лет. Правительница Софья. В течение 7 лет фактическая власть в стране принадлежала единокровной сестре Петра Софье Алексеевне. Софья была умной, сильной и талантливой. Она знала латынь и польский язык, много читала, писала стихи. Но все это никому не было нужно, потому что Софья была женщиной. Ее судьба была предрешена заранее. Юных царевен держали в заперти в их покоях, а потом постригали в монастырь. Даже замужество им не светило. Русские женихи считались недостойными царских дочерей, а иностранцы исповедовали другую веру. Такая судьба Софью не устраивала, и она вступила в борьбу. Она не могла не понимать, что через несколько лет ей придется расстаться с властью. Подрастет Петр и займет трон. Родной ее брат Иоанн таких опасений не вызывал. Он угасал на глазах. Софья бы и сама короновалась, но патриарх был категорически против, ведь она женщина. Именно ее пол послужил поводом для первого ее конфликта с Петром. В праздник Казанской иконы Богоматери по обычаю совершался крестный ход из Кремля в Казанский собор на углу Красной площади и Никольской улицы. Петр подошел к сестре и объявил, чтобы она не смела идти вместе с мужчинами в процессии. Софья молча взяла в руки икону и пошла за крестами и хоругвями. Петр демонстративно оставил праздник. Дальнейшие события крайне невнятны. Принято считать, что Софья стала распространять слух, будто царь Петр решил занять своими потешными войсками Кремль, убить ее и брата Ивана и захватить власть. Петр в ответ объявил, что Софья собирается лишить его власти и сама венчаться на царство. Противостояние брата и сестры продолжалось около месяца. Они по очереди издавали грамоты, призывая войска к себе, а те колебались, не зная, чью сторону взять. В итоге большая часть войск все же повиновалась царю Петру, ведь он был мужчиной. Софье пришлось признать поражение. Она была заключена в Новодевичий монастырь под строгий присмотр. Старший брат царя, Иоанн V Алексеевич, встретил Петра в Успенском соборе и официально передал ему всю власть. К правлению он был явно не способен по болезни. В 27 лет выглядел совсем дряхлым, плохо видел и был частично парализован. Умер он на 30-м году жизни и был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Преображенский приказ. Борьба за власть научила Петра не доверять никому. Он учредил особый Преображенский приказ. Сначала для управления Преображенским и Семеновским полками, а потом как орган политического сыска. Располагались здания приказа на левом берегу Яузы. Даже в начале XIX века исследователи могли видеть остатки этих строений на покатом холме у изгиба Яузы на левом ее берегу, против Екатерининской богадельни, что на Стромынке. Считается, что именно тут, а не на Красной площади, как изобразил Суриков, были пытки и казни. Здесь стояли виселицы, здесь рубили головы мятежникам. Съезжую избу, то есть тюрьму, где непосредственно проводилось дознание, обычно помещают в то место, где на Преображенской улице находится дом номер 6. Здесь хозяйничал боярин Федор Юрьевич Рамадановский. Хронический алкоголик, мрачный и нелюдимый садист, бывавший весел только в тот день, когда крови изопьет. А поводы испить кровушки Рамадановскому предоставлялись часто. Он расследовал заговор Циклера и Соковнина, якобы эти злодеи замышляли умертвить государя. Он же проводил следствие по делу второго стрелецкого бунта. Непонятно даже, был ли тот бунт, или же просто чем-то недовольные стрельцы хотели подать царю челобитную, ну а так как он уехал, по старой памяти обратились к царевне Софье. Петр расценил это как измену, ведь ему нужен был только повод. Стрельцов он ненавидел еще с детства. Теперь Петр мог дать выход своей ярости. Он собственноручно рубил головы ненавистным стрельцам, мстя за пережитый в детстве ужас. Тогда были казнены около 800 человек, но казни продолжались и позднее. Царевна Софья, до этого просто находившаяся в монастыре, теперь была пострижена в монахини под именем Сусанны. Чтобы еще больше наказать ненавистную сестру, Петр распорядился повесить казненных стрельцов прямо у ее окон. Мстил Петр даже мертвым. Так Циклер и Соковнин показали, что в заговоре состоял и боярин Милославский. Петр велел выкопать гроб с праха Милославского, привести его на свиньях к месту казни и поставить раскрытым под эшафот. Циклера и Соковнина четвертовали. Им рубили руки и ноги, и только потом головы, а кровь их стекала в раскрытый гроб. Отрубленные головы казненных были выставлены на шестах на Красной площади. Что такое Божий дом? По преданию, родственникам Соковнина удалось выкупить голову казненного, и она была захоронена у алтаря церкви Николы Красный Звон в Китай-городе, приходской церкви Соковниных. С тех пор церковь была перестроена, но до наших дней сохранилась. А вот тело Соковнина, да и тела остальных казненных отправили в Божий дом или скудельницу. Так называлось кладбище, где хранили неопознанные трупы и тела казненных. Делалось это только в теплое время года. А если земля промерзала, то тела складывали в специальном сарае, отсюда и дом, ждали, пока почва оттает. Долгое время в Москве сохранялась улица Божедомка. Вот там и располагалось то кладбище 300 лет назад. Новые и старые Божедомки были переименованы, соответственно, в улицу Достоевского и улицу Дурова. Перемены. Царь принялся активно менять устоявшийся уклад московской жизни. Указом ввел новый юлианский календарь, отменил летоисчисление от сотворения мира, а празднование Нового года перенес с осени на 1 января. Петр значительно перестроил Кремль, очистив его от частных домов. Снес многие боярские дворы, начал строить здание арсенала и заново замостил в Кремле улицы. Вместо деревянных мостовых приказал делать их из дикого камня. Петр даже обложил население своеобразным налогом, который взимался не деньгами, а камнями. С каждых 400 крестьянских домов бралось по 4 квадратных сажений камней для мощения. Также все приезжающие в Москву обязаны были привозить с собой по 3 камня размером не менее гусиного яйца. В 1704 году Петр I после очередных пожаров запретил строительство в Кремле и Китай-городе деревянных домов. Этот запрет был расширен на белый и частично на земляной город после Большого пожара в 1712 году. Тогда же государь повелел новые дома ставить по улицам и переулкам по прямой линии, а не в глубине дворов, как это было принято раньше. К сожалению, запрет на деревянное строительство в Москве действовал недолго. Уже в 1714 году для обеспечения каменной застройки Петербурга каменное строительство по всей России было запрещено. Потом для Москвы все же сделали исключение, но только для Кремля и Китай-города. При Петре I в Москве стало выходить и первое российское периодическое печатное издание — газета «Ведомости». До этого были лишь куранты, писавшиеся вручную специально для царя и его приближенных, которым рукописную газету зачитывали вслух. Первый номер «Ведомостей» был напечатан в конце 1702 года. В 1702 году было построено театральное здание «Комедийная храмина» на Красной площади близ Никольских ворот Урва. Там выступала немецкая труппа. Теперь уже не для царя, а для широкой публики ставились переводы пьес Мольера, Кальдерона и других знаменитых европейских драматургов. Театр тот посещали люди низкого звания, из народа. Драму обыкновенно разделяли на 12 действий, которые делились на несколько явлений или сцен. В антрактах представляли шутовские интермедии, в которых не скупились на пощечины и палочные удары. Из-за этих вставок пьесы растягивались очень надолго. Одна пьеса могла идти целую неделю, а за один день давали только ее часть. Камер-Коллежский вал и заставы. Петр I, любивший все менять, учредил на дорогах, ведущих в Москву, заставы, передав им функцию взимания пошлин. Отсюда и название площадей — Бутырская застава, Сокольническая застава, Калужская застава, Рогожская застава. В 1742 году по линии, образуемой этими заставами, был насыпан Камер-Коллежский вал. Главной функцией застав было не пропускать в Москву дешевую водку и самогонку. Торговля водкой в Москве была поручена определенному числу купцов, которые оплатили казне свое исключительное право и установили довольно высокие цены на алкоголь. Они вовсе не желали мириться с нелегалами конкурентами, эти цены сбивающими. Так вал стал таможенной границей Москвы. В 1754 году внутренняя таможня была отменена, но на валу сохранились полицейские посты паспортного контроля. Помните у Пушкина: «Или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид». Поэт имел в виду именно старого солдата, поставленного на такой заставе проверять подорожные у путешественников. Заставы на валу были ликвидированы в 1852 году, а срыли вал во второй половине XIX века. Ныне очень близко к очертаниям старинного вала проходит Третье транспортное кольцо. Очень многие улицы и площади, входящие в состав кольца, носят исторические названия: Бутырский вал, Хамовнический вал, Сущевский вал. Москва теряет статус столицы. Не любя Москву, Петр перенес столицу в основанный им Петербург. Ну а приезжая в древнюю столицу, Петр предпочитал не Кремль, а басманную и немецкую слободы. Там ему было уютнее. Красная площадь затихла и опустела. Старые торговые ряды постепенно ветшали. В Олевизовом рву, давно уже пересохшем, был разведен аптекарский огород, а в здании земского приказа, стоявшем на том месте, где ныне исторический музей, разместили аптеку. Еще один аптекарский огород был по приказу Петра I заложен на тогдашней северной окраине Москвы, за Сухаревской площадью. Он сохранился до наших дней, как изобилующий всевозможными цветами ботанический сад. Образ жизни знатных москвичей и москвичек резко переменился. Красавицы покинули свои светлицы, сняли сарафаны и летники и переоделись в декольтированные платья с круглым кринолином, который к середине столетия сменился широкими фижмами. Теперь силуэт дамы в платье напоминал перевернутый бокал. Модная в прошлые века полнота ушла в прошлое. Женские станы теперь плотно перехватывали жесткие корсеты, получившие в России название «шнурование». Шнурование не позволяло даме сутулиться и делало талию тонкой. Пышность юбок обеспечивали специальные каркасы из ивовых прутьев или китового уса. К середине XVIII века размеры юбок были такими огромными, что две дамы с трудом могли разминуться в узком московском переулке, благо представительницы знати редко ходили по улицам, предпочитая ездить в каретах. Облик придворных щеголих завершали пудренные прически. Порой это были свои волосы, но чаще парик из волос, купленных у крестьянок. Платья знатных особ отличались необыкновенной роскошью. Их расшивали золотной и серебряной нитью, украшали кружевом и даже драгоценными камнями. Столь же богатыми бывали и мужские костюмы. Антиох Кантемир как-то заметил, что иной щеголь деревню вздернет на себя целу. Щеголей также называли пятиметрами, что в переводе с французского значит «молодой господин». Роскошь и мотовство многих приводили к разорению. Костюм знатного москвича состоял из кафтана, камзола и коротких штанов-килотов. Приталенные однобортные кафтаны длиной до колен имели разрезы по бокам и сзади, чтобы удобнее было носить шпагу. Камзол надевали поверх белой рубашки, полотняной или льняной. Воротника у рубашек не было, вместо него носили батистовый или кружевной галстук, концы которого эффектно выпускали наружу. Кроме того, в костюм дворянина входили башмаки, которые тогда шили на одну ногу, то есть на прямую колодку, чулки, шляпа и шпага. Волосы обязательно завивали в букли и локоны. Это отнимало по несколько часов, потому в моду вошли парики. Хорошо уложенный парик был большим искусством. Умелые куаферы были в почете. Почти до конца XVIII века среди придворных франтов и щеголих сохранялся обычай густо румяниться и сурьмить брови. И, конечно, и мужчины, и женщины обильно душились. В ходу были гулявая, то есть розовая вода, женственный аромат, зорная вода на листьях горьковатого лобестока, острый мужской аромат и мятная настойка, по-другому называемая холодец. Гражданских чиновников Петр обязал носить мундирные платья. Каждому ведомству полагалось сукно определенного цвета, чтобы по мундиру можно было определить, откуда чиновник. Однако, если в Петербурге строго следили за следованием европейской моде, и человека в русском платье могли не пустить на центральные улицы, то в Москве отношение было более мягким. Знатные особы, конечно, тратили на модные наряды баснословные деньги, а люди простые продолжали ходить в привычном им русском платье. Носили долгополые рубахи, зипуны и однорядки. Женщины — сарафаны и душегреи. На голове обязательно покрывало или платок, а по праздникам — и дорогие кокошники. Западность выражалась лишь в том, что у купчих сарафаны сменились юбками и кофтами. И даже в самой нарядной толпе обязательно попадалась какая-нибудь матушка в шушуне и с платком на голове. Первый русский госпиталь. Личным врачом Петра I стал голландец, выпускник Лейденского университета Николай Бедлоу. Петр отличался крепким здоровьем, и Бедлоу спустя несколько лет попросил отпустить его, так как не видел для себя работы. Петр отставки врачу не дал, но предложил разработать проект устройства в Москве госпиталя или медицинской школы. Бедлоу активно взялся за дело. Так, в 1706 году в Москве заработала первая в России госпитально-медико-хирургическая школа, готовившая лекарей для армии и флота. Первоначально в ту школу поступило 50 учеников, но за время обучения 6 умерли, 8 сбежали, а 1 за пьянство был отдан в солдаты. Усвоив урок, Бедлоу стал очень внимательно относиться к набору учеников и даже не стеснялся переманивать способных студентов из других школ. Стараниями Бедлоу был открыт и госпиталь в Лефортове, ныне главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Это самая старая больница России. При госпитале работали анатомический театр, аптека и был разбит ботанический сад, в котором выращивались лекарственные растения. Госпиталь имел даже самодеятельный театр. Первоначальная большая часть зданий была деревянной, они до нас не дошли. Нынешние старинные здания госпиталя были выстроены при Павле I, а перестроен уже в 1820-е годы. Такое разное барокко. В петровские времена в Москве возник архитектурный стиль необыкновенной красоты, в котором смешались как русские, так и европейские приемы. Он получил название «Нарышкинского барокко», так как именно Нарышкины явились заказчиками ряда построек в этом стиле. Называют эту стилистику еще и московским барокко, так как большая часть зданий расположена именно в Москве. Самые яркие примеры нарышкинского барокко — церковь Покрова в Филях, церковь Бориса и Глеба в Зюзине. Просуществовала нарышкинская барокко недолго, скоро сменившись более строгим петровским барокко. Церковь Иоанна Воина на Якиманке — как раз пример смешения этих стилей. Около Сретенских ворот в XVII веке располагался полк полковника Лаврентия Сухарева. Именно на том месте была построена башня в стиле петровского барокко, получившая название «Сухаревская». Высота башни была более 60 метров. Проект был разработан Михаилом Чеглоковым, строителем арсенала в Кремле. Строили башню долго. Сначала возвели два первых яруса, обустроив там фехтовальную школу и полковую избу. А потом уже надстраивали третий этаж и пристройку, обширное крыльцо. После окончания строительства здание достигло 64 метров в высоту и 40 метров в ширину. Третий ярус башни заняла школа математических и навигационных наук. Руководил навигацкой школой замечательный ученый Яков Велимирович Брюс, происходивший из очень знатного шотландского рода. Он был одним из самых образованных людей России, естествоиспытателем и астрономом. Владел 6 языками, активно занимался переводом и изданием научной литературы, собрал библиотеку из более чем 1500 томов и кабинет курьезных вещей, который лег в основу кунсткамеры. Составил карту земель от Москвы до Малой Азии. Увлекался астрологией, что выразилось в издании знаменитых брюсовых календарей. На одном из последних этажей башни Брюс основал первую в России астрономическую обсерваторию. Здесь же находились астрономические часы и большая библиотека, а в нижнем ярусе хранился голландский медный глобус 7 футов в диаметре. В помещении обсерватории собиралось овеянное легендами Нептунова общества. Членами его, кроме Брюса, были сам Петр I, Александр Меншиков, Франц Лефорт, соотечественник Брюса, преподаватель навигацкой школы Андрей Данилович Фарварсон, адмирал Патрик Иванович Гордон и еще несколько человек. Их занятия вызывали живейший интерес у москвичей и порождали тьму самых невероятных слухов. Мол, царь с Брюсом вырастили в Роторте гомункулуса, искусственного человека. Брюс выстроил для царя железного дракона, и они на том драконе ночами над городом летают. Нам ничего доподлинно не известно о занятиях тайного общества, но самым логичным будет предположение, что его члены занимались не чернокнижием, а самообразованием. Штудировали учебники, проводили опыты, слушали лекции Брюса и Фарварсона, спорили. Были ли среди изучаемых ими книг трактаты по геометрической философии, алхимии и оккультизму? Да, несомненно, были. Брюс лично перевел на русский язык несколько таких книг. Но в народе у Брюса слава была плохая. Не понимал народ его иноземной учености, считая ее колдовством, чернокнижием. Поговаривали, что именно Брюсу досталась та самая черная книга, из-за которой отправился в ссылку боярин Матвеев. Что в книге-то есть заклинание, способное дать власть над всем миром. После смерти Брюса легендарную книгу пытались разыскать многие, но так и не нашли. Легенда о черной книге сослужила башне плохую службу. В 1930-е годы башню разобрали по кирпичику. Официальный предлог мешал проезду. За разборкой башни наблюдал лично Лазарь Каганович, а все выезжающие с объекта машины и всех выходящих людей обыскивали сотрудники НКВД. Явно что-то искали. Потом до основания срыли кирху, где был похоронен Брюс, и уничтожили саму его могилу. Радиально-кольцевая планировка Москвы. Со времени Петра I в наследство от Брюса нам осталась и нынешняя планировка Москвы — радиально-кольцевая. До Петра Москва росла хаотично. Крошечный Кремль Вятичей на вершине Боровицкого холма постепенно увеличивался, сползая на подол и занимая все больший по площади треугольник между реками Москва и Неглинка. К нему прирастали Китай-город, затем Белый город. Районы эти обносились стенами с воротами. За стенами строились и ширились слободы. Москва внешне напоминала деревню. Единого плана застройки не было. Дворцы, дома и церкви перемежались садами, огородами и пустырями. Отсюда и повелось выражение «Москва — большая деревня». А Петр хаотичности не переносил. Ему нужен был точный план. Яков Велимович Брюс разработал план радиально-кольцевой планировки города Москвы, положив в его основу 12 знаков зодиака. Согласно этому плану, от Кремля 12 лучами расходились основные улицы, поделившие город на сектора, каждому из которых соответствовал свой зодиакальный знак. Козерог охранял Мещанскую слободу и село Алексеевское, Рыбы — Красное село и Преображенское, Овен — Басманную и Немецкую слободы, Близнецы — Замоскворечье. Брюс предполагал учитывать, какой знак благоприятствует каким ремеслам и, соответственно, расселять людей различных профессий. Весьма прогрессивно для 18-го столетия. В соответствии с этим планом с тех пор и велось все строительство в городе, даже после того, как сам документ был забыт. Уж больно оказалась удобной, предложенной Брюсом планировка. До сих пор город окружают концентрические окружности, улицы, образовавшиеся на месте старых крепостных стен, а во все стороны лучами расходятся проспекты и шоссе, почти совпадая с маршрутами старинных проезжих трактов — Владимирского, Стромынского, Серпуховского, Старого, Калужского. Кузьминки. Ко временам Петра I относится одна небезынтересная легенда, связанная с поместьем Кузьминки. Ныне это район Москвы, а тогда имение было загородным. Петр I, отобрав эту пустошь вместе с мельницей у Симонова монастыря, пожаловал ее в отчину своему любимцу, именитому человеку, позже возведенному в баронское достоинство Григорию Дмитриевичу Строганову, за верную службу и помощь в оснащении флота и армии. Позднее вдова Строганова Васса выстроила тут большую деревянную усадьбу и церковь Влахернской иконы Божьей Матери. С этой женщиной связана история, сильно отдающая мистикой. Дело в том, что Васса Строганова умирала несколько раз, дважды или трижды, но даже после своей второй смерти умудрялась переписываться с императрицей Екатериной I. В церковных книгах храма Петра и Павла у Яузских ворот есть запись о том, что на третьей неделе Великого Поста в 1693 году патриарх Адриан отпевал супругу именитого человека Вассу Строганову, урожденную княжну Мещерскую. А в записях известного историка Москвы Мартынова, скрупулезно копировавшего надписи на надгробиях уже уничтоженного кладбища при той же церкви, дата другая. Строганова Васса Ивановна, жена именитого человека Григория Дмитриевича Строганова, дочь князя Ивана Ивановича Мещерского, жила 38 лет 5 месяцев 5 дней, в супружестве жила 20 лет, умерла против 16 марта 7231 года среды на четверг, третьей недели Великого Поста в 7 часу ночи. В переводе на современное летоисчисление год ее смерти — 1723. А в следующем, 1724 году, та же Васса писала императрице Екатерине I. «Пожалованы мы в комнаты государыни-цесаревны, а я, раба ваша, несведома, каким порядком себя, между прочими, вести». Также и сыновья мои чину никакого не имеют, а указом вашего величества всему гражданству определены разные чины и места по своим рангам, чтоб всяк между собою свое достоинство ведал. Просим, дабы я пожалована была местом, а дети мои — чинами, ради происходящего всенародного торжества. Ошибки в дате быть не может, так как в письме упоминается всенародное торжество, то есть коронация Екатерины. Существует и портрет этой таинственной женщины работы Романа Никитина. Изображена она в стилизованном под петровскую моду русском платье и высоком головном уборе, напоминающем кокошник. На груди портрет Петра I. В каталоге Русского музея портрет этот обозначен несколько странно. Васса, в скобках Мария, Строганова. Как же так может быть? Историки нашли объяснение. Григорий Дмитриевич Строганов был женат дважды. Первая жена — Васса Ивановна Мещерская, вторая — Мария Яковлевна Новосельцева. Именно она писала императрице в 1724 году и после этого прожила еще 10 лет. Васса же умерла относительно рано, в 1693 году, то есть в 7201 по старинному русскому исчислению. А копируя полустертые буквы надгробий, историк Мартынов попросту ошибся в одной цифре, прибавив ей 30 лет жизни. Итак, тайны нет? Может быть. Но прежде чем быть разгаданной, эта история вдохновила писателя Алексея Константиновича Толстого на написание повести «Упырь». И именно Васса стала прототипом страшного вампира, бригадирши Сугробиной. Современные постройки усадьбы Кузьминки относятся к более позднему периоду. Четверть века спустя внучка Григория Дмитриевича Строганова и таинственной Вассы Марии вышла замуж за князя Михаила Михайловича Голицына. Голицын постарался украсить имение как можно лучше. При нем были перестроены церковь, главный дом, конные и скотные дворы. Был создан ландшафтный парк с экзотическими деревьями. В центре парка была вырублена знаменитая звезда из 12 лучей просек. Эта огромная клумба обведена круглой дорожкой, а от нее отходят 12 дорог лучей, символизировавших месяцы года. Сейчас их осталось только 10. Каждая дорога была декорирована соответственно времени года. Его сын любил поместье не меньше. При нем тут появились колоннады и беседки, ажурные литые скамейки, липовая аллея, висячий мост, оранжерея, фонари и жирандоли. Это интересно. Есть в парке среди множества старинных построек одна, пользующаяся мрачноватой славой. Там с 1918 по 2003 год располагался Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии. Известно совершенно точно, что в этой лаборатории проводились опыты с радиоактивными и ядовитыми веществами. Эти здания не отремонтированы, и оборудование оттуда не вывезено. Считается, что заброшенная лаборатория охраняется. Она действительно огорожена забором с колючей проволокой. Лефортовский дворец. Лефортовский дворец — одно из самых загадочных и несчастливых зданий в Москве. Он был возведен по приказу Петра в качестве подарка для Франца Лефорта. Архитектором дворца был переучившийся печатник каменных зданий художник Дмитрий Аскамитов. Он был действительно талантливым и умелым человеком. Царь остался очень доволен его работой. Строительство дворца завершилось в 1698 году. Дворец, выходивший фасадом на Яузу, выглядел необычно. В нем сочетались старинные русские мотивы и западные формы. Народ специально приезжал из разных мест полюбоваться на это здание. Об этом хвастливо писал брату, довольный таким щедрым подарком, Франц Лефорт. Приемный зал площадью свыше 300 квадратных метров с потолком высотой 10 метров мог одновременно вместить 1500 гостей. Вокруг был разбит парк с прудами, в который запустили рыбу, в роще гуляли лани. Прекрасно было и внутреннее убранство. Стены обили гобеленами, парчой и даже кожей. Комнаты украшала дорогая мебель и множество замысловатых и красивых вещиц, статуи, макеты кораблей, поделки в китайском стиле. Новоселье справили пышно и весело, с танцами, с фейерверками. Разгоряченные и захмелевшие гости забыли, что на дворе только февраль, месяц студеный и коварный. Во время гуляний 45-летний Лефорт простудился, и через 3 недели его не стало. Ни прекрасный уход, ни лучшие врачи, ни даже такие ухищрения, как музыканты, присланные молодым царем, чтобы больной не печалился, ничего не помогло. Петр был в отчаянии от потери друга. Он устроил Лефорту пышные похороны. На надгробии было начертано: на опасной высоте придворного счастья стоял непоколебимо. Однако предание сохранило и другую версию эпитафии. «Остерегись, прохожий, не попирай ногами сего камня, он омочен слезами величайшего в свете монарха». А вот где именно погребли царского любимца, вопрос открытый. В петровские времена иноверцев хранили в двух местах — на старом кладбище в Марьиной роще и на более новом, в немецкой слободе, близ нынешней улицы Радио. Скорее всего, Лефорта похоронили в немецкой слободе. Бытует версия о перезахоронении праха Лефорта на основанном в начале 1770-х годов Веденском кладбище. Об этом писали старинные путеводители. Всешутейшие соборы. С тех пор некоторое время в Лефортовском дворце никто постоянно не жил. Он использовался как место проведения праздников, знаменитых петровских ассамблей и кощунственных всешутейших и всепьянейших соборов. Председательствовал на них Никита Зотов, всешумнейший и всешутейший патриарх московский, Кокуйский и всея Яузы. Кокуй — это ручей, протекавший неподалеку от дворца и впадавший в Яузу. При Зотове состоял конклав из дюжины отъявленных пьяниц и обжор обоего пола. Обычно их называют игуменами, стесняясь выговорить настоящее слово, которым прозывал этих людей Петр — хугумены. Особыми членами собора были женщины — монахини. У женщин высший титул был «княжна игуменья». До 1717 года ею бессменно была Дарья Гавриловна Ржевская, веселая и любившая выпивку старуха. Потом на короткое время должность заняла Анастасия Петровна Голицына, прозванная Петром «дочкой-бочкой» из-за огромного количества спиртного, которое она могла влить в себя, не свалившись. Даже прилизанные, приукрашенные портреты не могут скрыть, каким одутловатым и испитым было лицо этой женщины. Голицына продержалась недолго. Ее обвинили в заговоре, признали виновной, били батагами и отправили в ссылку. Однако дочку-бочку это не сломило, и уже через несколько лет она сумела вернуть расположение царя. Петр сам сочинил устав Всешутейшего собора, в котором первой заповедью его членов было названо напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми. У шутов были свои облачения и песнопения, пародирующие церковные обряды. Как в древней церкви спрашивали крещаемого, веруешь ли, так в этом соборе каждому новому члену давали вопрос, пьешь ли. Трезвых отлучали от всех кабаков в государстве, поборников трезвости предавали анафеме. Из алкогольных напитков Петр предпочитал водку. Ящики, в которых хранились бутылки, по форме напоминали книги. Такие подарочные упаковки и сейчас распространены. В те годы винокуренное производство было еще развито плохо. Тогдашнюю водку мы бы сейчас назвали плохо очищенной самогонкой или спиртом сырцом. Крепостью она была не более 18 градусов, зато отчаянно воняла сивухой. Часто на святочной неделе Петр собирал огромную компанию, человек 200 обряженных, вывернутые наизнанку полушубки и страшные маски, и ночами напролет катался на санях по Москве. Во главе процессии стоял шутовской патриарх с жезлом и в жестяной митре. Он благословлял преклонявших пред ним колено гостей, осеняя их сложными накрест двумя чубуками, подобно тому, как делают архиереи в церкви. Хозяева домов, удостоенных посещением этих гостей, обязаны были угощать их и одаривать деньгами. Москвичи подчинялись, но втихаря передавали друг другу сплетни, мол, государь-то не настоящий. Настоящего похитили, а вместо него прислали немчину. В 1706 году Петр подарил Лефортовский дворец Александру Меншикову. Его собственный в Семеновской слободе сгорел. Меншиков принялся расширять постройку, пригласив архитектора-итальянца. Тот, к счастью, не тронул старое здание, а просто окружил его квадратом из двухэтажных флигелей, соединенных с главным корпусом переходами. Второй этаж был жилым, а первый — хозяйственным. Дворец стал намного комфортнее и удобнее. Меншиков владел дворцом 20 лет, пережив Петра I. Но в конце концов и Меншиков угодил в опалу, а дворец конфисковали в казну. Это интересно. Рядом с Лефортовским дворцом возводились и другие прекрасные здания, но больше их часть была из дерева и до наших дней не дошла. Сохранился Головинский дворец, принадлежавший птенцу гнезда Петрова Федору Головину и напоминавший по стилю французский Версаль. Именно в этом дворце в марте 1703 года император принимал французского посла, а после кончины Головина и вовсе выкупил дворец в казну. Вокруг дворца был разбит парк с фонтанами, ставший чем-то вроде опытного образца для более позднего великолепного Петергофа.